Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
18.35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Рассматривается дело Джона Виклифа. Итак, благополучен. Поддержка короны.
Вы уже проговорились. Дело его будет рассматриваться очень скоро. Интересно, что непосредственным толчком для начала преследований и осуждений Виклифа послужил курс лекций, прочитанный им в последний год правления английского короля Эдуарда III. Мы помним, что последнее время правления Эдуарда III было для короля тяжелым, для Англии тяжелым. Победы в Столетней войне закончились, скорее поражение. Во Франции действует Дюгеклен, на престоле Карл V Мудрый, который мудро повернул войну в пользу Франции, еще не окончательно, но повернул. Времена в Англии не лучшие, и собирается в 1376 так называемый «добрый парламент». Это бунтующий парламент. Парламент, который бунтует против Эдуарда III, против системы налогообложения, и в частности затрагивает вопрос об имуществах церкви, и вдруг становится ясно, что там звучат мысли из того лекционного курса, который Виклиф прочел в Оксфордском университете, где осуждал алчность духовенства, где говорил: «Ни Христос, ни апостолы не имели ни имущества, ни светской власти». Его цитирует добрый парламент, не ссылаясь. Но это становится опасным в том числе и для Виклифа. И тогда лондонский епископ организует суд церковных прелатов над Джоном Виклифом. Очень плохо мог обернуться для него этот суд, потому что в его мыслях, суждениях уже много опасного. Церковь очень ощетинилась, что если уже и в парламенте звучат его мысли, то у них начнут отбирать имущество, и у них были очень серьезные намерения. Но к этому времени Виклиф обрел потрясающего покровителя в лице всесильного третьего или четвертого сына Эдуарда III, герцога Ланкастерского, Джона Гонта. Джон Гонт хотел своего поживиться, безусловно, за счет имуществ богатой церкви. Виклиф хотел от него защиты от пламени костра, который вполне мог привидеться ему уже в дурных снах.
Ну, надо сказать, что даже знати, скажем, было интересное мнение Виклифа, потому что, поскольку возросла стоимость жизни, как мы с вами сказали, да?
Да.
Пришли с поражение Востока драгоценности,
да? И поражение в войне.
Поражение к войне. Как можно было, собственно говоря, где могли вот эти дворяне пополнить свои кошельки? Либо государственная служба, либо завоевательные войны, либо забрать землю у церкви. Все.
Землю и имущество. Добыча из Франции прекратилась. Итак, суд. Вот мне довелось читать в подлинном изложении хронистов сцену этого суда. Она совершенно бесподобна и даже, скажем...
Такой в истории не было вообще.
В какой-то мере театрально. Это было только с Виклифом. Джон Гонт, самоуверенный, грубый, захвативший реальную власть, потому что Эдуарда III сменил маленький, малолетний Ричард II, внук покойного короля, а этот вот третий-четвертый сын.
Черного герцога, да?
Да, черного принца.
Черного принца.
Да. Джон Гонт вошел вместе с Виклифом в собор, гремя мечами. В одной хронике я встретил, что у него были два меча, так бывало. И роняя с помощью этих мечей нарочито, роняя скамьи с грохотом, шел вдоль прохода.
Сопровождаемый маршалом Франции, лордом Перси,
лордом
тоже
Перси,
не один.
И лорд Перси – это главнокомандующий, маршал. Это страшная картина. Подошел к руководителю суда и сказал: «Предложите стул святому отцу, вот Джону Виклифу, пусть будет предложено сесть». Тот возмутился невозможно, епископ Лондона.
Не принято.
Дело в том, что это ныне подсудимые сидят в уютных клеточках, с грустью скажу я, но сидят. И вообще есть понятие скамья подсудимых. В те времена подсудимый стоял, и только стоял, с глубокой древности. И в процессе разбирательства, и в момент вынесения приговора. Епископ возмутился и сказал, что это недостойно, как это можно. И тогда Джон Гонт сказал: это вы ведете себя недостойно. Если были бы не в храме сейчас, я выкинул бы вас отсюда за волосы. Ну, это уже Просто откровенное запугивание, и прелаты испугались. В результате суд получился такой быстрый-быстрый, невинный-невинный, безобидный-безобидный. Они вынесли заключение, что в трудах Виклифа вообще-то нет ничего еретического, просто их неправильно истолковывают. Это не суд.
И поэтому не надо печатать. Поэтому не надо распространять. Не печатать, конечно, как упечатать.
Излагать, распространять. Да, да. Это вызвало восторг в Лондоне.
У толпы.
Толпа. Да. Толпа лондонская была в восхищении. Виклиф еще не знал. Очень скоро, в 81-м году, это у нас 77-й уже. А в 81-м он узнает, что это опасный союзник. Вот Джон Гонд менее опасный союзник, чем народ. А пока народ просто поликовал.
Ну, надо просто сказать, что лекции или проповеди Джона Виклифа, которые он иногда читал в Лондоне, пользовались так же, как лекции Гуса, потом огромной популярностью. Они его знали. Они знали Виклифа.
Через полвека будут бежать к Гусу в Вифлеемскую часовню в Праге, а сейчас бегут на проповеди, а студенты слушают лекции Виклифа. Но все-таки папство не могло успокоиться. Джон Гонд для них не высший авторитет. И уже в 1378 году пришла папская булла официальная с официальным осуждением учения Виклифа. Несколько слов о том, в какое учение постепенно его взгляды сложились, чтобы понять, чем же он так взволновал папство. Он отвергал власть епископов, предлагая вернуться к апостольскому пресвитерианскому устройству. Община и староста, пресвитер. Отвергал индульгенции. Утверждал, что устная исповедь – это насилие над совестью. Надо внутренне человеку поговорить от имени своей совести с Богом. И этого достаточно. Как это предвосхищает будущие кальвинистские взгляды. Взгляды Кальвина, с которыми люди пойдут в революции. Таинство причастия, Евхаристия. Самые большие удары он наносил по этому таинству. Я читала это его трактат «De Confessio», где он в самой усложненной форме говорит, что не надо считать, что буквально тело и кровь Христа пожирают верующие. Но он это все очень сложно пишет. Оно присутствует, но в символическом смысле. И так далее. Это опять мысли из будущей реформации. Настаивал на простоте богослужения, а от этого один шаг до конфискации имуществ или ограничений. Долой монашество, разрешить брак для священников. Это безумно смелые мысли, в особенности, если еще раз вспомним, это 14 век. И поэтому все эти его действия, а он везде это высказывает, он проповедует на английском языке, что особенно усиливает толпы, которые к нему бегут. Его понимают. Напомним, 14 век, время рождения, это самое время рождения литературного английского языка. Джеффри Чосер в 70-е годы этого века напишет, в 80-е, напишет свои знаменитые кентерберийские рассказы. Но и Виклиф внес лепту в формирование английского литературного языка. Он пишет трактаты на этом языке, он переводит Библию с латыни на английский. Вот это его деятельность. Он этим живет.
Но при этом вот те буллы, о которых вы говорили, папские буллы.
Требуют суда.
Да, и Григорий IX, который посылает буллы, впервые вводит понятие и оскорбляет Виклифа и его последователей, называя их сеятелями церняков. Сеятели плевел. Лоларды.
Плевелы.
Плевел, да.
Нет, но лоларды – это бормочащие. Лоларды – совершенно особенное явление. Хотела чуть вот сейчас прямо о нем
сказать. Просто я хотел сказать о Григории IX, что да, в том самом 78-м году, о котором Виклиф начинает писать, умирает Григорий IX, и начинается великий папский раскол. Три папы избраны. Это облегчает деятельность Виклифа. Три
папы,
какой законный?
Совсем уже полный, так сказать.
Великий раскол.
Конец – это великий раскол. Но три папы будут упразднены в 1415 году на Константинском соборе.
Поэтому
до этого Виклиф уже не доживет. Вот этого уже беспредела, как мы скажем, сегодня он не увидит.
Но он находится в начале этого
но
беспредела.
Но в Англии действительно... Итак, пришла папская булла, требует нового суда. Суд назначен, и тут проявился безумный, опасный заступник за Виклифа – народ. Народ ворвался на этот суд и пресек его. Это уже революционные действия. А по стране, напоминаю, это 1378 год. Три года до знаменитого бунта крестьян. По стране пошли некие странствующие проповедники Лолларды. Очень большой спор в историографии вокруг того, какое это отношение имел он к этим бормочущим, странствующим монахам, бывшим священникам, бывшим монахам, которые шли по городам и весям, и в самой простой форме, все более и более упрощаемой, излагали хотя бы частично его мысли, основы его учения, которые я только что напомнила.
Мы же можем сказать, что они его последователи. Имел, не имел, но они его последователи.
Он не хотел иметь таких последователей, в чем я уверена. Да, они были. И дело в том, что он читал лекции. Его слушали. Он произносил проповеди. Его слушали. И люди несли то, что они услышали, то, как они его поняли и как они его упростили и доводили до крайнего, бесконечно страшного упрощения, я имею в виду идейного вождя крестьянского восстания 1381 года Джона Болла.
Ну, значит, тот суд был прав, который говорил о том, что еретического ничего нет, а есть лишь неправильное толкование. Значит, вы сейчас поддержали этот суд.
Они сами не знали, как умно они высказались. Джон Болл. Он довел его вот эти догматические и социальные мысли, и философские, ну, про исповедь, это же философская мысль, что озвученное слово, изреченное есть ложь. Поговори внутри себя, по совести с Богом, тогда он тебя поймет лучше. Во что это вылилось у Джона Болла? Уже не просто ограничить богатство церкви. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? Идея такого средневекового коммунизма и уравнения имуществ. Лолларды – иконоборцы. Они начинают не просто говорить простое богослужение, а долой иконы, украшения, скульптуры в церкви и приступают подчас к действиям. Я читала протоколы допроса двух лоллардов, с ними начинают бороться. Это секта, это опасно, это социально опасно. Которые показали, как они замерзли очень сильно вечером и никак не могли согреться. Один из них сказал: «Ну что здесь висят эти бессмысленные доски, имею в виду иконы. Давай лучше согреемся». Они раскололи иконы и сожгли их в очаге. То есть это опасное социальное движение. И, наконец, разразился крестьянский бунт. Можно Виклифа напрямую с ним связывать? Нет. Хотел ли Виклиф бунта крестьян? Никогда.
И не принимал в нем участие?
Никогда. Никаким образом. Услышав о том, что они называют себя его учениками, он, конечно, отшатнулся. Такой же ученик, условно говоря, будет у Мартина Лютера. Это будет Томас Мюнцер, в 16 веке. Он тоже скажет: «Я учился у великого Лютера». Лютеру такой ученик не подходит. Эти философы, мыслители, как всегда, выскажут некую очень ценную, важную мысль, а мысль начинает жить своей жизнью. И вот восстание разразилось, и тогда это
знаменитое восстание Уотта Тайлера, которое уж в школьных учебниках есть. В отличие от Виклифа, вот Уотт Тайлер, Джон Болл есть.
Встречи с королем Ричардом II, молодым крестьянские, королем, да. Крестьянские так называемые программы, это все нашим радиослушателям известно. Не имел он прямого отношения, но косвенное имел. Посеял элемент свободы мысли в богословской сфере, но эта мысль изреченная начинает жить своей жизнью, и она перебросилась и на социальную сферу жизни. Все изменило в его биографии это восстание. Напуганные до смерти власти, дворянство стали понимать, что оксфордский богослов-профессор опасен. И в 1382 году оксфордские богословы официально осудили 12 тезисов из Виклифа, потом еще 19. Потом они начали расширять зону осуждения, прежде всего в отношении таинства присуществления или Евхаристии, что ни в коем случае нельзя замахнуться на это святая святых. Это самое важное, что вот Христос с нами даже в этом материальном воплощении. А лолларды продолжают жить. Восстание подавлено, утоплено в крови. Казнен Джон Болл, который хотел узнать, кто был дворянином во времена Адама и Евы. А ересь осталась. Ересь, когда ее преследуют после таких подавлений и кровавых событий, она уходит в подполье, она обращается в секты. Секты живут, ютятся где-то, прячутся, больше всего в городской среде. Крестьянство, поднявшее этот темный бунт, это вот характерно для крестьянства, когда его доведут до крайности, оно поднимется, порушит все, что может, погромит. А потом затихает покорно перед господами. А в городской, более просвещенной среде, среди ремесленников, торговцев, живут и организуют свои общины, эти самые лолларды. И уже много позже смерти Виклифа, который наступит в 1384 году, вспыхнет восстание лоллардов под руководством знатного человека Олдкастла в 1414 году. Загадочное как будто бы восстание, но там каждый видел свое, но уже не крестьянское. Это будет просто порыв, в том числе к духовной свободе. А профессор оказался в опасности. Его боятся, защищать его боятся. И, наконец, в 1382 том же году, когда только начали отдельные пункты осуждать, оно в целом осуждено, его учение, как еретическое. Юный король Ричард II, видимо, все-таки выгородил Виклифа.
Ну, было странно. Во-первых, от него отшатнулся его защитник, герцог ланкастерский Джон Гонт, когда он увидел, что последователи становятся...
Наглецы добрыми. Всегда смелы, пока все хорошо, и первыми становятся трусами. Джон Гонт был именно таким.
Вот. От него отшатнулась лондонская толпа и чернь, которую он как бы предал, потому что не поддержал во время восстания.
Ну, кто не отдал его на растерзание? Мне думается, только Ричард II. Фигура сложная, о которой мы тоже
Совсем
говорили.
Совсем мальчишка он в этом 82-м году. Вот только-только, 15 лет. Видимо, что-то они хотели, знаете, видимо, они хотели его использовать для борьбы с папством. Видимо, все-таки они держали в голове,
разумная что... Разумная мысль, что еще пригодится, но это не мальчишеская мысль.
Да, это не мальчишеская мысль, конечно.
Да, в свои мальчишеские годы там, в Майленде и Смитфилде, при встречах с бунтующими крестьянами, он показал, что он не трус. Он не трус, что он вообще личность. Ричард его жизнь II, да. будет... Его не окрасит в одну какую-то краску. Кончит жизнь он ужасно, но пока это достаточно смелый мальчик, не правящий самостоятельно. Но, может быть, здесь он проявил что-то свое.
Это еще одно важное обстоятельство, которое я заметил. Вот тот самый лондонский епископ, с которым собачился Джон Гонт, и которому угрожал, становится в 82-м году архиепископом кентерберийским. То есть этот человек, которого Джон Гонт унизил...
Хотел за волосы таскать, да?
Хотел за волосы таскать. Он теперь становится председателем суда и верховным примасом Англии. И теперь у него другая сила, потому что король на него опирается, в том числе в борьбе с папством. Вот так, Гонт, такой монах, оказался вот в таком клубке этих вельможных особ, восставших крестьян, лондонской черни. И все говорят, он хорош, мы его последователи. Он говорит, правильно. А теперь нет-нет, он говорит, неправильно, он плох.
Дело в том, что когда Гонт поддерживал, он имел совершенно, конечно, корыстные цели, совершенно определенные и конкретные, а до взглядов и этих трактатов, которые читать, это невозможно. Ему никакого дела нет.
Главное, что церковь и имущество, да, вставились под вопрос имущества церкви.
Конечно.
И Гонт это хорошо понял, герцог Ланкастерский.
Это будет и весь 15 век, и в 16 веке.
Но Виклиф был первый.
Он был первый, он был удивительно опережающим свое время. Вот, называв его предтечей реформации, я думаю, я совершенно правильно заметила, какую удивительную роль сыграл этот человек из глубин Средневековья. Ведь, в общем, если разобраться, вполне рыцарские сражения на полях Креси, Пуатье и Азинкура уже после его смерти
близко,
в 1415
уже.
Году.
Близко,
и там что-то все еще рыцарское, звенят мечи. А поэзия только рождается. Вот Чосер, участник Столетней войны.
Да.
Как это звучит сегодня удивительно.
Но он был все-таки Виклиф после вот этого осуждения, о котором вы сказали. Он как бы уходит в свой приход, он как бы исчезает. Но чем он там занимается? Он переводит Библию. И вот это, конечно, наследие.
Он переводит Библию на английский язык при участии своих учеников-последователей.
Вы понимаете, что люди не могут понять, что тогда Библия была только на латыни?
Прежде всего, Николай Герифорд, видимо, человек, который внес очень немало в это. Да, конечно, Библию нельзя было прочесть на родном языке, а значит, надо было только слушать то, что тебе скажет в проповеди священник. А тот же самый Виклиф и его последователи заронили сомнения в абсолютной правдивости и в абсолютной правоте священников всегда и везде. И стремление прочесть самому, оно было революцией, оно было духовной революцией. И так будет в каждой стране, где пробиваются идеи реформации. Прежде всего, надо обратиться к подлиннику. Как правильно мы говорим, рассуждая об любом крупном явлении, историческом событии, надо обратиться к подлиннику.
Причем, что интересно, Виклиф не знал греческого, он не мог переводить Евангелие, но он перевел их с Вульгаты, с латинского, и перевел сам. А уж его ученики еще и Ветхий Завет перевели.
Конечно, латынь для него была языком просто абсолютно родным, ибо в те времена профессор богословия изъяснялся на латыни не хуже ни в коем случае, чем на своем национальном языке. Был удивительный язык абсолютно межнационального, условно говоря, общения. Да. Нации нет, а это понятие можно применить. Они понимали друг друга прекрасно, говоря по латыни. Я у многих авторов, которые пишут о Виклифе, я читала и наших, и зарубежных авторов. Как правило, все пишут, умер собственной смертью, так сказать, спокойно, удалившись в свой приход и продолжая научные и литературные
Переводом
студии.
Переводом занимался, на самом деле.
Вы сейчас сказали, переводами, сочинениями философскими. Но упускается одна деталь, которая мне представляется очень важной. Он умер 31 декабря 1384 года, получив вызов за несколько дней до этого на суд от римского папы. Очередной вызов на очередной суд с требованием прибыть туда, в Рим. А папство того, гляди, оправится от перенесенных ударов. И вот этот человек, который всю жизнь избегал пламени костра, он был не Джордано Бруно, который считал, что его смерть должна подействовать на людей. Не Ян Гус, который не мог произнести ни слова, ни намека на отречение, отступление, зная, что он будет казнен. Виклиф, видимо, не был так настроен героически и всеми средствами всю свою жизнь избегал этого пламени. И вот снова этот вызов, видимо, вызвал этот ужас в его душе. Ибо он послал папе письменное извинение за то, что по состоянию своего здоровья на суд явиться не может, прекрасно понимая, что надолго его такая отговорка не спасет. И через короткое время скончался от того, что тогда называли ударом во время службы. Ну, современные авторы прямо пишут, видимо, это инсульт. Но как у многих-многих наших замечательных персонажей, у него была огромная посмертная жизнь. Вот она продолжается и тем, что мы о нем разговариваем. Но она была совершенно реально большой. Дело в том, что его не забыло папство. В 1410 году его книги жгут в Праге. Архиепископ Пражский, но до этого известно, что Ян Гус с учениками изучает его труды. В 1412 году, а он умер в 1384, то есть больше, чем через 20 лет, он осужден на соборе в Риме заочно. В 1415 еще раз осужден на соборе в Констанце,
в том самом,
где Гус.
Да.
И плюс Констанцский собор принял решение сжечь его останки. Не смогли сжечь останки. И в 1428 останки...
Через 44 года после смерти.
Неутомимо преследуемый еретик, его останки сожжены по решению Констанцкого собора. Но дело его жило и побеждало. Мы ничего не преувеличим, несмотря на прямое созвучие с некими советскими реалиями. Это так было. Был Гус, был Лютер, был Кальвин, а Нидерландское освободительное движение под знаменем кальвинизма пойдет на войну против католической Испании, начнутся движения кальвинистов по всему свету, дело его осталось.
И вы узнали, кто такой Джон Уиклиф. А я хочу сказать, что те, кто правильно первыми сказали, что именно Константинский собор осудил Яна Гуса к сожжению, и этот же собор принял решение сжечь останки Уиклифа. И они получают книгу Константина Рыжова «100 великих монархов», Москва, издательство «Вечи», 2008 год. Это Андрей, чей телефон начинается на 242, Елена 907, Александр 930, Ирина 134, Катя 775, Алексей 218, Артем 576, Мария 643, Виктор 761 и Дмитрий 392. Это была программа «Все так». Ее вели Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. До свидания.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.